Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Никитин. Сегодня в нашей программе: повлияет ли особая позиция депутата Савельева на официальное следствие событий в Беслане? Сможет ли Грузия добиться вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии? Как и почему меняется российская политическая сцена? Этим вопросом посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в программе «Свобода в полдень». В ближайший час также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Продолжается визит генерального секретаря ООН Кофи Аннана на Ближний Восток. Сегодня он проводит переговоры с главой правительства Израиля Эхудом Ольмертом, а вчера встретился с семьями израильских военнослужащих, похищенных боевиками радикальной шиитской организации «Хезболлах», и побеседовал с министром обороны Израиля Амиром Перецем. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Равшана Гусейнова.
Во вторник после встречи с министром обороны Израиля Амиром Перецем Кофи Аннан заявил, что в большинстве случаев в нарушении перемирия на юге Ливана виноват Израиль. Он призвал немедленно снять унизительную, по его словам, блокаду Ливана, чтобы восстановить нормальную экономическую деятельность страны и ее инфраструктуру. На пресс-конференции с Перецем Кофи Аннан заявил, что обе стороны должны неукоснительно выполнять требования резолюции Совета Безопасности ООН 1701, положившей конец вооруженному конфликту. Мы обсудили вопросы, связанные с резолюцией 1701. Как я уже объяснял, в Ливане резолюция не шведский стол, где выбирают блюда по вкусу. Каждое ее требование должно быть выполнено. Мы надеемся, что обе стороны так и поступят. Мы также обсудили размещение международных сил в Южном Ливане, чтобы в результате израильские войска могли уйти оттуда. Кофи Аннан выразил надежду на то, что в ближайшее время в Южный Ливан прибудут французские и итальянские миротворцы. Численность контингента ООН в Ливане увеличится до 5000 человек, и тогда в Южном Ливане ливанские международные силы сменят израильские войска. Аннан призвал также прекратить поставки оружия «Хезболлах» и порекомендовал действовать сообща, с целью создания мира, чтобы новый взрыв не произошел ни через 6, ни через 20 лет. В свою очередь, министр обороны Амир Перец выразил надежду на то, что общими усилиями поставки оружия «Хезболлах» будут прекращены. «Мы провели очень успешные координационные переговоры. Конечно же, я поднял вопрос о похищенных солдатах в беседе с генеральным секретарем ООН, и он подчеркнул, что видит в этом один из важнейших пунктов реализации резолюции 1701», — сказал Амир Перец. До переговоров с министром обороны генеральный секретарь ООН встретился в Иерусалиме с семьями израильских военнослужащих, похищенных ливанскими боевиками. В ходе встречи Кофи Аннан сказал, что международное сообщество прилагает все усилия для скорейшего возвращения домой израильских пленников, однако никакой конкретной информации не сообщил. В среду Аннан обсудит с главой правительства Израиля Эхудом Ольмертом этапы реализации соглашения о перемирии и возможности снятия воздушной и морской блокады Ливана. Кроме премьер-министра, он встретится также с главой МИДа Израиля Ципи Ливни и вице-премьером Шимоном Пересом. Затем Кофи Аннан отправится в Рамаллу, где проведет переговоры с палестинскими лидерами, после чего в рамках своего ближневосточного турне нанесет визит в Иорданию. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству образования разработать новые правила орфографии и пунктуации белорусского языка. Поручение главы государства вызвало широкий резонанс в обществе. Многие специалисты, не отрицая необходимости упорядочения закрепившихся в языке за последние годы изменений, озабочены вопросом, как бы ни стало хуже. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Министр образования Беларуси Александр Радьков, комментируя инициативу Александра Лукашенко, объяснил: последний раз правила орфографии белорусского языка принимались в 1957 году, а за это время язык, как живое существо, развивался, наполнялся и совершенствовался. По этой причине, как полагает президент, современные четкие нормы правописания крайне необходимы. Мы хотим, чтобы был порядок в деловой, официальной переписке и в учебных пособиях. И если эти нормы будут приняты на уровне главы государства, новых правил должны будут придерживаться все, в том числе и средства массовой информации. Уточнение существенное, так как некоторые негосударственные печатные издания выходят на языке классического правописания, что имеет существенное отличие от так называемой «наркомовки» советского белорусского языка, утвержденного постановлением Совнаркома в середине 30-х годов 20-го столетия. А это значит, что после принятия новых правил эти издания окажутся вне закона. Как сказал Александр Радьков, в течение ближайших 2 недель проект новых правил должен быть внесен на рассмотрение главы государства. В свою очередь, директор Института языкознания Национальной академии наук профессор Александр Лукашанец заявил, что новые правила орфографии и пунктуации станут лишь уточнением правил, действующих с 1957 года. Доктор филологических наук, советник министра образования по связям со средствами массовой информации и общественностью Виктор Ивченков отметил, что цель проводимой работы состоит в том, чтобы как можно более упростить белорусское правописание, сделать его более удобным, а также ликвидировать исключения, которые пережили себя. Виктор Ивченков также отметил, что внесенные изменения не затронут основных положений существующего правописания, которые уже закрепились в многочисленных изданиях книг и учебников. О том, когда и как новая редакция правил станет для граждан Белоруссии законом, пока не знает никто. Министерству образования поручено подготовить лишь соответствующий пакет документов. Однако конечную точку в языковом вопросе поставит лично президент Лукашенко, который, к слову, белорусским языком практически не пользуется. Многим в республике памятен его ответ на вопрос, почему президент предпочитает белорусскому русский язык. Лукашенко ответил, что белорусским невозможно передать всю глубину мысли. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Практически завершен первый этап вывода российской военной техники и вооружения с российской военной базы в Халкалаке, Южная Грузия. Тем временем президент Грузии Саакашвили считает, что заручился поддержкой самых влиятельных американских сенаторов в вопросе вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода в Грузии Георгия Кабаладзе.
Во вторник поздно вечером Грузию покинул очередной эшелон с военной техникой российской военной базы в Халкалаке, что на юге Грузии, в регионе Самцхеджавахети с преимущественно армянским населением. Эшелон отправился со станции Цалка и через Азербайджан прибудет в Россию. Этот факт интересен тем, что по сообщению источников в штабе группы российских войск в Грузии, кстати, штаб находится в самом центре Тбилиси, вывоз военной техники из Халкалаки практически завершен. Тем самым завершается первый, самый важный этап ликвидации российских военных баз в Халкалаке и Батуми, но этот процесс в целом продлится еще довольно долго, до конца 2008 года. Во вторник на итоговой пресс-конференции после 3-дневного визита в Грузию влиятельный американский сенатор Джон Маккейн дал понять, что российское военное присутствие в Грузии мешает развитию отношений между Грузией и НАТО. А ведь руководство Грузии объявило вступление в НАТО одним из главных приоритетов своей внешней политики. Визит американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном в Грузии считают судьбоносным событием. Джон Маккейн, как и сенатор Ричард Лугар на прошлой неделе, однозначно поддержали стремление Грузии не только вступить в НАТО, но и восстановить территориальную целостность. Сенаторы Маккейн и Лугар поддержали также требования о выводе российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Президент Саакашвили в связи с беспрецедентными заявлениями Джона Маккейна сказал, что это говорит будущий президент США. Если верить американской прессе, то в лице Джона Маккейна мы принимаем будущего президента Соединенных Штатов Америки. Более того, если присмотреться к составу делегации Сената США в целом, то мы принимаем и нескольких последующих президентов США, которые возглавят страну после Маккейна. Грузинское телевидение продемонстрировало кадры, как Джон Маккейн и его супруга, то есть, согласно прогнозу президента Грузии, будущая первая леди США, танцуют вместе со сванами сванский танец в Ужгули, недалеко от Кодорского ущелья, где недавно грузинские войска провели масштабную спецоперацию. Тем временем ситуация в регионе остается напряженной. Лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая сообщил, что в дни визита в Грузию американских сенаторов из России в Абхазию прибыли десятки бойцов Северного Кавказа, которые планируют в ближайшее время осуществить наступление на Кодорское ущелье.
Репортаж из Грузии подготовил Георгий Кабаладзе. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 16 минут. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Азовском море идет поиск пропавшего туриста. 5 также унесенных волной в море, удалось спасти. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проведет сегодня в Иерусалиме переговоры с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Обращаю внимание наших слушателей, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час» с Александром Генисом. Сегодняшняя программа посвящена Нью-Йоркскому кинофестивалю, а также в ней дискуссия с Борисом Парамоновым о концепции отпуска в старом и новом свете, а также рассказ о романе-сказке Катерины Кларк «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Об этом и о многом другом в «Американском часе поверх барьеров» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». Лето считается мертвым сезоном в политической жизни, для этого, несомненно, есть все основания. Но как раз в последние недели на российской политической сцене неожиданно начали развиваться бурные события. Началось все с заявления замглавы президентской администрации Владислава Суркова о необходимости введения в России двухпартийной системы. Очевидно, что под одной из них понимается «Единая Россия». Явление второй партии не заставило себя ждать. Образовалась она путем слияния партии жизни с партиями Родины и партии российских пенсионеров. Как раз вчера лидер партии жизни Сергей Миронов объявил об окончании объединительного процесса, а чтобы все поняли, насколько это значимое событие, тут же заявил, что новая партия будет в оппозиции «Единой России». Между тем и в стане реальной оппозиции хватало событий. Союз правых сил решил полностью сменить свой имидж, название и программу. В Москве милиция побила яблочников, а в прессе началась очередная кампания по дискредитации национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Плюс ко всему, вчера в Москве прошел съезд некоего нового националистического объединения, которое, как считают эксперты, будет пытаться ослабить позиции НБП. Но об этом событии чуть позже, а сейчас более подробно о центральном событии вчерашнего дня, образовании партии «Родина, пенсионеры, жизнь, союз, доверие». За объединительным процессом следил мой коллега Виталий Камышев.
Рабочий вариант названия будущей партии – «Родина, пенсионеры, жизнь, союз, доверие». Лидер партии «Жизни», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, говорил об историческом значении объединения трех российских политических партий.
Сегодня начинается политический союз трех политических партий России. И мы абсолютно уверены, что вы являетесь свидетелями возникновения партии большинства в Российской Федерации. Отсюда вот то самое историческое событие. Считаю, что создание новой партии кардинально изменит всю политическую партийную карту нашей страны.
Однако Сергей Миронов так и не смог внятно объяснить, в чем заключается оппозиционность создаваемого союза доверия, против каких именно решений «Единой России» будет бороться новая политическая сила и что она предлагает обществу.
Более конкретно мы ответим в программе будущей партии, но сейчас с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Самая главная позиция, принципиальная, и почему мы сразу же легко можем сказать о том, что мы оппозиционны «Единой России», мы оппозиционны самой сути «Единой России» как монопольной политической силе пресловутой партии власти. Мы считаем, что в России должна быть реальная многопартийность, и именно поэтому мы будем выступать с оппозиционных позиций относительно этой партии. А все, что касается программы, тем более, вы знаете, «Единая Россия» сейчас в ускоренном темпе готовит новую программу. Мы с удовольствием дождемся ее, ознакомимся.
Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов считает, что власть всерьез решила сформировать в России двухпартийную систему, так, как ее понимают в Кремле.
Основная цель, на мой взгляд, создать новый тип политической системы для России. Я думаю, что те, кто формирует нынешнюю политическую систему, учились в советской школе, которые рассказывали, что двухпартийная система в англосаксонских странах – это просто механизм господства буржуазии. Кто бы из них ни победил, все равно интересы крупного капитала, так сказать, будут удовлетворены. А это схематическое видение сейчас трансформируется в создание нашей новой политической системы.
Это было мнение политолога Вячеслава Игрунова о процессе объединения трех российских политических партий. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
А вот как комментируют сегодняшние российские газеты последние события в политической жизни. Обзор подготовил мой коллега Антон Желнов.
«Новая официальная левая партия в России будет состоять не из двух, а из трех частей», — пишет «Время новостей». О том, что пенсионеры примкнут к жизненцам и родинцам, многие догадались уже после встречи лидера этой партии Игоря Зотова с президентом России. Вчера «Новый альянс» уже выбрал себе главного политического оппонента. Им оказалась «Единая Россия». При этом, чтобы избиратель не подумал ничего дурного, новые партийные лидеры четко обозначили границы своей оппозиционности. «Мы поддерживаем курс президента, его послание Федеральному собранию, но мы не согласны, что должен существовать политический монополизм одной партии в лице «Единой России», — сказал Сергей Миронов. «Мы будем находиться в оппозиции, в частности, к «Единой России». Правда, осталось непонятно, как новая партия будет оппонировать «Единой России», которая тоже безоговорочно поддерживает курс президента и его послание Федеральному собранию. Видимо, чувствуя некоторое противоречие в подобных заявлениях, господин Миронов сообщил, что объединенная партия определится с формой оппозиции к «Единой России» в процессе своей деятельности. «Мы оппозиционны самой сути «Единой России», как монопольной политической силе партии власти. Мы выступаем за реальную многопартийную систему в нашей стране, и поэтому будем оппозиционны», — сказал Миронов. При этом, как пишет «Время новостей», господа Миронов, Бабаков и Зотов в один голос заявили, что их объединение не является кремлевским проектом, хотя изначально создание такой партии анонсировал лично заместитель главы администрации президента Владислав Сурков, главный конструктор «Единой России». Как пишет газета «Ведомости», участие партии пенсионеров в данном альянсе выгодно тем, что у соратников Зотова уже есть свой устойчивый электорат. Из 22 регионов, в которых выборы прошли в прошлом году и весной этого года, партия пенсионеров удачно выступила в 10, преодолев проходной барьер. Впрочем, эксперты газеты «Коммерсант» полагают, что попытка объединить три партии путем механического соединения брендов приведет не к сложению электоратов, а к их взаимному уничтожению. По информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, сейчас процесс объединения трех партий интересен лишь 4% опрошенных, а голосовать за актуальных левых, безусловно, готовы только 3% респондентов. То есть рейтинг новой партии пока находится в зоне статистической погрешности. Хотя потенциально, по мнению социологов, левый проект можно считать весьма перспективным, поскольку рейтинг КПРФ сейчас совсем не тот, что был 5-6 лет назад, а популярность левых идей в обществе тем не менее растет. Газета приводит высказывание политолога Дмитрия Орешкина. Он считает, что в новый парламент, который будет избираться в марте 2007 года, Тройственный союз действительно попадет, но жизнеспособной политической силой станет вряд ли из-за опеки Кремля и отсутствия харизматических лидеров. По мнению Орешкина, Бабаков и Зотов вообще не политики, а удачливые чиновники и бизнесмены, которые никогда не выйдут из-под контроля своих кремлевских кураторов. Партийная тема продолжена и публикацией газеты «Время новостей» о том, что у Эдуарда Лимонова пытаются отобрать партию. Национал-большевики, отколовшиеся от своего бессменного лидера-писателя Эдуарда Лимонова, провели вчера в Москве альтернативный съезд организации под руководством лидера международного евразийского движения Александра Дугина. Ключевой вопрос повестки съезда сформулирован так. Лишение писателя Эдуарда Лимонова статуса национал-большевика в связи с участием в оранжевом, либеральном, русофобском, проплаченном американскими фондами и ЦРУ в форуме «Другая Россия». Накануне съезда господин Дугин сообщил журналистам, что на предстоящем мероприятии будет решено снять Эдуарда Лимонова с поста лидера, а также будет рассматриваться вопрос об учреждении новой организации. При этом Дугин отметил, что пока рано говорить, будет ли она политической партией или общественной организацией. По словам Дугина, в съезде приняли участие около 100 человек, бывших лимоновцев, которые осознали, что в организации Лимонова больше нет национал-большевизма. Господин Лимонов уверен в том, что раскол в НБП – это кремлевский проект, разработанный по тому же сценарию, что и попытка несколько лет назад расколоть КПРФ. Тогда, как известно, появилась так и не зарегистрированная в итоге Всероссийская коммунистическая партия будущего. Антон Желнов для «Радио Свобода», Москва.
И вот стала известна первая реакция самого Эдуарда Лимонова на создание так называемого национал-большевистского фронта. Во-первых, Лимонов полностью и категорически отвергает любые слухи о расколе национал-большевиков. Лимонов заявил в интервью «Интерфаксу», что на учредительном собрании нового объединения «Национал-большевистский фронт» присутствовали лица, выдававшие себя за лимоновцев, однако, по словам Лимонова, эти лица к НБП уже теперь не имеют никакого отношения. Единственное, что я знаю, заявил Лимонов, это то, что новое объединение основано на так называемом Евразийском союзе молодежи, и организаторами являлись некто Голубович и некто Жмуркин. И еще Эдуард Лимонов заявил, что мы, то есть национал-большевики, официально контактируем с КПРФ, с Михаилом Касьяновым и Гарри Каспаровым, а с разными организациями в количестве от 2 до 20 человек мы не считаем нужным для себя контактировать. По словам Лимонова, нацболы намерены и дальше поддерживать контакты с теми организациями, с которыми они сотрудничали до настоящего момента, и не собираются общаться с теми организациями, которые, по мнению Эдуарда Лимонова, финансируются российскими властями. Это была реакция Эдуарда Лимонова в интервью агентству «Интерфакс». А тему продолжит наш традиционный опрос на улицах Москвы. Мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский задавал прохожим следующий вопрос. Хотели бы вы вступить в политическую партию?
Боже, сохрани. Никогда не мечтала и даже не собираюсь. Я вообще аполитичный человек, да, и все, что я вижу как бы по телевидению, я понимаю, что все это такая... Извините, нельзя в микрофон говорить. Каждый тянет одеяло на себя, но у меня такое впечатление... что никто для народа не старается.
Ужасно. Хочу. Некогда просто сейчас.
Есть такие мысли. Имеет смысл. Просто чувствую, что это как бы пришло время. Просто приобщиться, что называется, как бы к обществу, грубо говоря, так вот.
Нет. Зачем? Я не думаю, что это мое призвание. Мне неинтересно работать в партии.
Нет. По религиозным убеждениям.
Поздно. Да ну, уже этой ерундой заниматься. Я пенсионерка. Но... у меня уже другие интересы.
Я бы поддерживала, если бы я поняла, что эти люди смогли бы мне помочь, а может быть, даже я им помогла бы чем-то. Может быть, я бы и вступила, но я не вижу таких партий на горизонте. Это, вы знаете, что это насмешка, то, что они делают. Это просто можно сидеть и смеяться, не надо аншлаг смотреть.
Нет, не хочу, потому что не вижу смысла вступать в политическую партию. Мне не интересна политика, я люблю футбол, вот, и вольный образ жизни. А вступая в политическую организацию, ты становишься уже, можно сказать, человеком подневольным. А я хочу быть свободным гражданином этой страны.
Нет. Нет такой партии, которой я бы доверяла абсолютно, с кем бы я хотела идти. Деньги заработать можно, однозначно. И славу можно заработать в политике. А сделать добрые дела, ну, наверное, тоже можно. Это где-нибудь у Зеленых. Но Зеленые — это вряд ли политика.
Да нет, их просто нет уже больше.
Вступить не хотел. То, что вижу, пока меня не устраивает. Если гипотетически представить, что была бы партия, которая, ну, могла бы действительно честно работать, то, наверное, да. В большинстве случаев наши партии сейчас пока деньги зарабатывают, больше ничем не занимаются.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, хотите ли вы вступить в политическую партию. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Обсуждение событий на российской политической сцене продолжится в эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера. Как всегда в это время в нашем эфире программа «Время гостей». Сегодня эту программу проведет Виктор Резунков. А речь пойдет о том, как и куда меняется российский политический ландшафт, какие новые подарки в кавычках, конечно, готовит россиянам Государственная Дума. Об этом и многом другом Виктор Резунков беседует с депутатом Госдумы, заместителем председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергеем Поповым. Это будет в 7 часов вечера, а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей, как всегда, в половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Грозного проходит митинг родственников без вести пропавших в республике людей. В акции участвует более 200 человек, многие из которых держат в руках фотографии близких. Выяснить их судьбу – главное требование митингующих к властям. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нуржи Нухажиев, сейчас в списках пропавших без вести числится свыше 2700 человек. В Азовском море, на берег которого минувшей ночью обрушилась высокая волна, идет поиск пропавшего туриста. Специалисты МЧС обследуют побережье на вертолете. 5 унесенных волной в море удалось спасти. Туристы отдыхали на косе Долгое в Ейском районе. Россия передала Японии 2 моряков с рыболовной шхуны, задержанной 16 августа у Южных Курил. Капитан судна, нарушившего морскую границу, взял вину на себя. Он остается в России. В ближайшее время уголовное дело против него будет передано в суд. При задержании японской шхуны российскими пограничниками один из японских рыбаков погиб. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начало школьных занятий в первых восьмых классах перенесено на 11 сентября из-за вспышки менингита. В настоящее время в Хабаровске госпитализированы 177 детей, в Комсомольске 244. С конца июля в крае зарегистрировано свыше 700 случаев заболевания. Причина эпидемии пока неизвестна. Среди наиболее вероятных версий – плохое качество воды в Амуре. Завтра истекает срок ультиматума Совета Безопасности ООН Ирану остановить ядерные разработки под угрозой введения санкций. Во вторник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выразил готовность к любым переговорам, но категорически отверг возможность сворачивания ядерной программы. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан продолжает визит на Ближний Восток. Накануне он встретился с министром обороны Израиля Амиром Перецем, а сегодня проведет переговоры с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом.
В эфире «Свобода в полдень». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка работ известного фотохудожника Кати Голицыной. Название экспозиции «Природа линий. Московский архитектурный модерн». На вернисаже побывала моя коллега Лили Пальвелева, ей слово.
На выставке нет цветных снимков. Черно-белая графика лучше подчеркивает прихотливые линии архитектурных деталей московских особняков в стиле модерн. В конце 19-го, начале 20-го веков, говорит Катя Голицына, искусство вдохновлялось природными формами.
Это линия растительных форм. Иногда там бывали животные. Но в основном вот это растительные элементы. Цветы, стебли, листья. Линии без прямых острых углов. Вот что больше всего меня привлекает в модерне.
Когда ходишь по Москве без дела и время от времени натыкаешься на сохранившиеся особняки в стиле модерн, то видишь, что многолетние, многодесятилетние даже наслоения штукатурки, краски, линии сделали менее четкими, они растеклись. Вас это не смущало?
Наоборот, я радовалась, когда мне удавалось найти некоторые дома, которые еще сохранились в таком первозданном, не отреставрированном виде. Они, конечно, немножко разваливаются, сыпется штукатурка, но вот эта естественная сеть кракелюров создает такую живую поверхность, добавляя к этим орнаментам и элементам декоративности архитектурной. Тогда как отреставрированные дома вызывают просто сомнения, то ли дом реконструирован, то есть построен заново, то ли его так реставрировали, что толстый слой краски просто уничтожает жизнь, которая сохраняется вот в этих полуразвалившихся домах на потрескавшихся стенах.
В объектив Кати Голицыной люди не попадают, однако архитектурные объекты не кажутся безжизненными. Кованая решетка отбрасывает четкую ажурную тень, мелкая вязь листьев и тонких веток перекликается с лепниной здания или изгибом оконной рамы. Несколько снимков растений на выставке совсем не случайны.
Это живое растение, я снимала его в Индии. Оно мне показалось очень в духе декаданса. Такое что-то трепетное, полупрозрачное, шелестящее, может быть, не очень гибко извивающееся. Мне казалось, что вот эта вот орнаментика этих листьев, она подходящая.
Если, допустим, не читать этикетку и не знать то, о чем вы сейчас сказали, можно предположить, что это витраж.
Приятно, если у вас такое действительно создается впечатление, потому что именно для витражей модерны использовались природные растительные орнаменты.
Подчеркивает Катя Голицына. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит постоянная рубрика «Научная панорама». Слово моей коллеге Ольге Орловой.
Калифорнийские климатологи обнаружили, что одной из главных причин ряда глобальных потеплений на Земле в прошедшей эпохе были выбросы метана со дна океана. Ученые проанализировали состав осадочных пород теплых эпох в истории Земли. Оказалось, что эти отложения содержат в 3 раза больше производных нефти, чем отложения соседних по времени эпох. Вместе с нефтью со дна океана выделялся и горячий метан, который поднимался на поверхность морей и попадал в атмосферу, увеличивая ее температуру и создавая парниковый эффект. Это, в свою очередь, еще больше увеличивало количество метана за счет его выделения болотами и тундрами. Работа американских ученых позволяет лучше понять механизмы смен температурных режимов Земли. Беспилотный зонд-разведчик Европейского космического агентства «Марс-экспресс» обнаружил в атмосфере Марса высотные облака, подобные серебристым облакам Земли. Они формируются на высоте около 100 километров. Серебристые облака Марса состоят из кристаллов углекислоты. Температура марсианской атмосферы на такой высоте составляет минус 196 градусов Цельсия. В этих условиях углекислый газ становится твердым. Центрами кристаллизации углекислоты в облаках служат мельчайшие пылинки. Они были зарегистрированы в разреженной атмосфере Марса на высоте выше 60 километров. Раньше на Марсе были известны только низкие облака, плавающие у поверхности планеты. В Токио ученым впервые удалось заставить бактерии вращать вал миниатюрного мотора. Для этого био-нанотехнологи использовали крайне подвижные бактерии Mycoplasma mobile, которые при собственной длине в 1 микрометр могут двигаться со скоростью до 2 сантиметров в час. Микробы вращали 20 тысяч кварцевых роторов на силиконовом чипе. В перспективе исследователи собираются использовать бактерии-призраков с разрушенной ДНК в микроскопических насосах или в технических устройствах для генерации небольших токов. Запуск шаттла НАСА «Атлантис», запланированный на вторник 29 августа 2006 года, перенесен на более поздний срок из-за тропического шторма Эрнеста, надвигающегося на восточное побережье США. Шторм должен достичь космического центра имени Кеннеди 30 августа. В настоящее время шаттл, который был уже готов к вылету, демонтируют и перемещают в ангар. Экипаж продолжает предполетные тренировки.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Челябинска вас познакомит корреспондент «Свобода» Александр Валиев.
Последние несколько дней челябинские средства массовой информации довольно широко обсуждали встречу губернатора области Сумина с президентом Владимиром Путиным. Встреча состоялась в Сочи 23 августа, и, как пишет челябинская вкладка «Комсомольскую правду», губернатор озвучил президенту несколько проблем, актуальных для региона. По мнению Сумина, в первую очередь области нужно решить вопросы с строительством в Челябинске федерального кардиоцентра. 6,5 тысяч южноуральцев нуждаются в хирургическом вмешательстве, но пока приходится обращаться за помощью в другие регионы. Пункт второй, пишет комсомолка, многострадальное челябинское метро. Его строительство продолжается уже которую пятилетку. Федеральная казна оплачивает лишь 20% бюджета. Сумин попросил увеличить долю центра до 50%. Кроме того, в безобразном состоянии находится местный участок федеральной трассы Москва-Владивосток. Это почти 300 километров пути. По мнению Сумина, ремонтировать и поддерживать дорогу должна федерация, а не область. Плачевное состояние с зарплатами работников детсадов – это четвертый пункт беседы. Неплохо было бы срочно поднять им оклады и найти на это деньги из федеральной казны. Иначе скоро в детсадах будет некому работать, проинформировал губернатор. Президента. А всем остальным рассказала об этом, напомню, челябинская комсомолка. Газета «Челябинский рабочий» тем временем поведала о том, как жильцы одного из домов поселка Новосинеглазово, что является пригородом Челябинска, вот уже месяц попадают в свой дом через окно. Дом старый и ветхий, но пока в нем не обрушился пол, никто из чиновников не вникал в проблему. Впрочем, и сейчас жильцы дома, что дышит на ладан, не могут похвастаться особым вниманием со стороны властей, говорит одна из жильцов злополучного дома.
Мы заходим домой через окно. На второй этаж люди свой страх и риск лезут по лестнице, которая вот-вот рухнет. Кошмар, конечно, мы каждую ночь прислушиваемся, в подъезде все больше и больше разрушений идут. Слава богу, где мы спим, тут еще пока нет.
Журналистка челябинского рабочего побывала в доме с дырой в полу, а позже написала о своих впечатлениях и о том, как у одной женщины после обрушения пола случился выкидыш, а другая испытала шок, когда, оставив детскую коляску на пару минут в подъезде, вернулась и увидела на этом месте полутораметровый провал. Хорошо, что коляска была пустой. Прошел второй месяц, дом медленно, но верно разваливается, жильцам предложили пожить в каком-то пустующем административном здании, где нет ни розеток, ни санузлов, туда никто не поехал. Кто-то ночует у родственников, кто-то героически живет в заколоченном доме. Но имущество от греха подальше вывезли уже все, пишет челябинский рабочий. Между тем, интернет-издания ура.ру и уралполит.ру рассказывают о том, что силовые ведомства обвиняют руководство автозавода «Урал» в преступлении. В результате использования серых схем при выплате зарплаты сотрудникам автозавода ущерб государству составил 40 миллионов рублей, пишет уралполит. Возбуждено уголовное дело. Аналоговики надеются взыскать взыскать с предприятия, входящего в группу ГАЗ, неуплаченные налоги и штрафы. По словам заместителя начальника УВД Челябинской области Владимира Павлова, руководство автозавода «Урал» выплачивало дополнительные денежные вознаграждения работникам по трудовым договорам через златоустовский филиал компании «Страховая компания Роспром». Незаконная процедура проходила под видом выдачи сотрудникам ежемесячного страхового обеспечения в сумме, превосходящей в 10 раз их страховые взносы. Примечательно, пишет «Уралполит», но, по мнению экспертов, скандал вокруг автозавода «Урал» может негативно повлиять на планы по расширению бизнеса Олега Дерипаски на Южном Урале. 7 октября губернатор Петр Сумин должен получить заключение экспертной комиссии о необходимости передачи в руки Олега Дерипаски производственных активов Челябинского тракторного завода. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С 1 сентября в России должен был вступить в силу запрет на ввоз подержанных зарубежных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. Однако в правительстве не успели подготовить все необходимые документы, и поэтому временные правила ввоза в страну подержанных иномарок, установленные в апреле, будут действовать и дальше, до конца сентября, а может быть еще дольше. Полный переход на стандарт Евро-2 мало что изменит в нынешней структуре российского автомобильного импорта, но приведет к постепенному исчезновению целого сегмента автомобильного рынка в России. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
Если иметь в виду ввозимые в Россию подержанные иномарки, то в контексте введения стандарта Евро-2 речь идет о машинах со сроком эксплуатации примерно 9, 10, 11 лет. Но после введения в 2004 году повышенных таможенных пошлин на такие машины, их доля на российском рынке уже резко сократилась. Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Действительно, после введения в 2004 году повышенных пошлин, доля эта резко упала. На данный момент я не думаю, что она более 5% от всех возимых подержанных автомобилей, то есть это составляет около 15-20 тысяч автомобилей в год.
Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Гайрат Салимов.
Надо отметить, что в основном это были малолитражные автомобили, поскольку они уже облагались достаточно значительным налогом по кубическим сантиметрам. В принципе, я думаю, что эти машины в основном конкурировали со стандартной классикой автоваза. Сейчас, на данный момент, предложения в этом сегменте в новых машинах уже почти не осталось. После того, как были закрыты сборочные производства АКИ, я думаю, что это остался только автоваз. В принципе, других производителей в этом сегменте уже нет.
Целый сегмент российского рынка автомобилей стоимостью от 4 до 5 тысяч долларов. Еще недавно он был представлен в основном либо значительно подержанными иномарками, либо так называемыми классическими моделями АвтоВАЗа. Но какие именно автомобили могут остаться на нем, скажем, к концу 2007 года? Как сложится судьба этого сегмента автомобильного рынка в России? Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
По результатам 2005 года вся классика у нас представляла где-то 14% от общего рынка. То есть это 240 тысяч автомобилей при общем объеме рынка где-то 1 700 000. Можно сказать со 100% уверенностью, что сегмент этот будет однозначно падать. А вообще классика будет выпускаться где-то до 2007 года, а в дальнейшем будет, конечно, заменена на более современные автомобили.
Александр Агибалов.
В принципе, все вот эти ограничения по ввозу подержанных автомобилей влияют на стоимость малобюджетного автомобиля. Класс 4.6, 4.7, он просто повышается со временем. Соответственно, со временем все вот эти вот нормы, они вызывают более активное развитие вторичного рынка автомобилей. То есть, в принципе, весь этот дефицит ввоза будет покрываться за счет того, что будет происходить более активная перепродажа автомобилей на внутреннем рынке.
Перепродажа тех машин, которые здесь и покупались, как новые или почти новые. Гайрат Салимов.
Я думаю, что в действительности альтернативы среди новых машин автомобиля такой ценовой категории сейчас почти не осталось. Даже автомобиль АвтоВАЗа с каждым годом дорожает. И в принципе, мне кажется, что это просто приведет к общему удорожанию автомобилей на рынке, поскольку отсекается достаточно дешевая часть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по автомобильному рынку России. Александр Агибалов, управляющий директор компании AG Capital, Гайрат Салимов, компания «Тройка Диалог» и Илья Макаров, компания «Антанта Капитал».
На тему работал мой коллега Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И сейчас к самой горячей новости этого часа. В Москве началась, правда, с большим опозданием, пресс-конференция депутата, члена парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств терактов в Беслане Юрия Савельева. Насколько я понимаю, Юрий Савельев уже сделал заявление, что полностью подтверждает свою особую точку зрения. С нами на прямой связи по телефону мой коллега Олег Кусов. Олег, итак, о чем же говорит сейчас в эти минуты Юрий Савельев на своей пресс-конференции?
Да, добрый день, Виктор. Это первое выступление Юрия Савельева. Как вы
сказали после того, как он опубликовал свою особую точку зрения. И начал он ее заявление со слов о том, что текст доклада, который опубликован на сайте «Правды Беслана», полностью соответствует его тексту доклада, который он готовил вот на протяжении всех этих двух лет о событиях в Беслане. Юрий Савельев подчеркнул, что весь материал, который он использовал в своем докладе, из открытых источников. И очень большую фактуру для него дал процесс над Нотариусом. И Юрий Савельев подчеркнул, что это уникальный пример открытости расследования, когда каждый желающий может прочитать все данные, показания, свидетели, должностных лиц, все они опубликованы на сайте «Правда Беслан.ру». И также Юрий Савельев сейчас рассказывает о тонкости своей работы. Мы знаем, что полностью текст был опубликован на сайте «Правда Беслан.ру», как я сказал. Краткий вариант был опубликован в «Новой газете», а сжатую версию депутат представляет сейчас журналистам. Он подробно рассказывает о тех событиях, которые происходили в школе, и о том, как он работал над той фактурой, которую он имел в своих руках. В частности, Юрий Савельев еще раз подчеркнул, что большинство бесславских заложников в школе погибли в результате взрывов, которые стали следствием огнеметной и гранатометной стрельбы соседних домов. Кто стрелял именно? Вот тут депутат уже делает паузу и не подчеркивает принадлежность этих людей как какой-либо из сторон. Виктор?
Олег, спасибо. Я напомню, что сейчас в эти минуты продолжается пресс-конференция Юрия Савельева. Несомненно, что в ближайшие часы мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов вернется с этой пресс-конференции и предоставит более подробный отчет о пресс-конференции Юрия Савельева с его особой версией событий в Беслане. Ну а сейчас я продолжаю программу «Свобода в полдень». На очереди «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Объем денежных переводов, осуществленных российскими гражданами частным лицам за рубежом, вырос во втором квартале на 63% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 1 миллиарда 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. Вместе с тем, сумма переведенных денежных средств из-за границы гражданам России во втором квартале составила 330 миллионов долларов, что примерно на треть больше, чем в апреле-июне 2005 года. Эти данные учитывают операции, проведенные через системы денежных переводов, а также через государственную компанию «Почта России». Министерство транспорта России к 1 сентября направит правительству предложение по вопросам совершенствования безопасности полетов на воздушном транспорте. Как сообщил руководитель министерства Игорь Левитин, они будут касаться всех элементов системы – аэропортов, самолетов, управления воздушным движением, а также подготовки пилотов. Кроме того, по его словам, министерство будет предлагать правительству принять решение об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные воздушные суда, аналоги которых в России не производятся. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост среднесуточной добычи нефти в России с 9 миллионов 750 тысяч баррелей в 2006 году до 11 миллионов баррелей в 2011, говорится в отчете экспертов агентства. При этом их прогноз превышает оценки Российского министерства экономического развития и торговли. В Международном энергетическом агентстве также считает, что несмотря на существующие риски снижения прогноза, прирост запасов нефти по отношению к ее добыче сохранится в России в течение ближайших 20 лет. Федеральная антимонопольная служба России разрешила финской энергетической компании «Фортум» купить блокирующие пакеты акций четырех сбытовых и генерирующих компаний, работающих на Кольском полуострове. Сейчас их крупнейшим акционером является холдинг «РАОЭС России», а примерно по 25% акций каждой из них принадлежит горно-металлургическому концерну «Норильский никель». В конце ноября 2005 года финская компания договорилась с «Норильским никелем» о приобретении этих активов. Французская автомобильная компания Peugeot, входящая в группу Peugeot Citroën, рассматривает возможность строительства в России своего сборочного завода, однако окончательного решения об этом пока не приняла, сообщил сегодня в Москве представитель компании Давид Рио. Кроме того, о возможности открытия в России производства японского концерна Mitsubishi Motors заявил сегодня представитель его официального дистрибьютора в Москве. Курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 31 копейку. По сравнению со вторником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И завершает программу «Свобода в полдень» традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, здравствуйте. Сегодня наша спортивная рубрика немножко в урезанном виде выходит, поэтому сразу к главной теме.
Да, Виктор, добрый день всем. 3 месяца назад в Черногории прошел референдум, где большинство жителей этой страны проголосовало за отделение от Сербии. Но до сих пор многие спортивные команды этих двух стран выступают вместе, представляя уже несуществующее государство. Теперь таких команд станет на одну меньше. Во вторник на конгрессе ФИБА было ратифицировано решение о принятии Черногории в эту организацию. Она станет ее 213-м членом. Это решение вступит в силу 4 сентября после завершения мужского чемпионата мира в Японии. Ну а баскетбольная федерация Сербии займет место бывшей федерации Сербии и Черногории, и ее членство ФИБА продлено автоматически. А первой командой Сербии, которая выступила в статусе самостоятельной, а не объединенной, стала футбольная сборная этой страны, рассказывает наш коллега из Белграда Иван Цветкович.
16 августа 2006 года стала знаменитой датой в истории сербского спорта. В тот день впервые на поле вышла его сборная. В чешском местечке Ухерске Храдиште сербские футболисты выиграли у чехов 3-1 и так победно начали свое самостоятельное существование после развала совместного государства в Черногории. Кроме того, впервые национальную сборную возглавил иностранец. Такого до сих пор не было ни в одном виде спорта. Новую страницу открыл Ксавьер Клемент из Испании, получивший за 2-летний контракт 1 400 000 евро. И еще одна новинка. В период довоенной и послевоенной Югославии, а потом и в период совместного государства Сербии и Черногории, сборные команды выступали в синих футболках, белых трусах и красных гетрах в соответствии с флагом Югославии. У сборной Сербии те же цвета, только очередь не та. Футболки красные, трусы синие и гетры белые, а выбраны исходя из флага Сербии. Этот матч можно считать началом 4-го периода отечественной сборной по футболу. Причем 3 из них ознаменованы встречами с чехами. Первый матч сборных королевства сербов, хорватов и словенцев, каким было официальное название Югославии по 1929 год, сыграла на Олимпийском турнире в Антверпене 28 августа 2020 года и была разгромлена Чехословакией 0-7. В этом составе был только один серб, Йован Ружич, и один словенец, остальные хорваты. Второе начало тоже связано с Чехословакией. Матч состоялся в Праге на первую годовщину окончания Второй мировой войны 9 мая 1946 года. Югославию выиграли 2-0. Оба гола забиты сербами. Счет открыл Коста Томашевич на 52-й минуте, а победу обеспечил Райко Митич за 8 минут до конца матча. Оба они из «Червенной звезды», и в том составе был еще один серб, их одноклубник, защитник Бранко Станкович. Остальные игроки были хорватами, из которых один, Степан Бобек, был членом белградского «Партизана», и один македонец, Кирил Симоновский, тоже игрок «Партизана». Сборную возглавляли тренеры Милорад Арсеньевич и Александр Тирнанич, оба известны в национальном футболе как уругвайцы, то есть участники первого чемпионата мира по футболу в 30-м году в Уругвае, в котором Югославия добралась до полуфинала. Интересно, что именно в Монтевидео впервые сыграла сборная, составленная только из сербов, хотя под названием Югославия. Причина проста. Хорватские клубы не разрешили своим футболистам принять участие в сборной под предлогом, что Уругвай далеко, и они, будучи любителями, не получат отпуск. И кроме того, у сборной Югославии, по их мнению, не было шансов добиться какого-нибудь успеха. По сути, хорваты хотели отомстить сербам за то, что менее года тому назад штаб-квартиру Национальной футбольной федерации перенесли из Загреба в Белград. Сборная сербов, но под названием Югославия, еще 2 раза выступала. Оба случая произошли в 1939 году. Хорваты, требовавшие разделения единой национальной лиги на сербскую и хорватско-словенскую лиги, таким образом шантажировали Югославский футбольный союз накануне матча в Белграде с англичанами и итальянцами. В отличие от уругвайской поездки, когда сборную помощь оказали трое сербских легионеров из Франции. Во втором случае она была составлена только из игроков белградских клубов БСК и СК Югославия с добавкой одного игрока Воеводин из Нови Сад. Сборная снова сделала подвиг. По 17 мая 1939-го выиграла у англичан, по тем временам считавшихся профессорами футбола, 2-1. 4 июня с аналогичным результатом проиграли итальянцам, но они же тогда были двукратными чемпионами мира. Третье начало сборной произошло 23 декабря 1994 года в Порту Алегре. Бразилия в первом матче по возвращению себе в звание чемпиона мира выиграла у себя 2-0 у Союзной Республики Югославии, как тогда называло совместное государство Сербии и Черногории. Хотя Сербия и Черногория теперь отдельные государства, пока продолжают выступать с командой под совместным названием, например, в чемпионате мира по баскетболу в Японии или мировой лиге по волейболу в Москве. Это полностью сборная Сербии, но так как в эти соревнования вошла сборная Сербии и Черногории, то до их окончания она будет выступать под этим названием, хотя больше нет совместной федерации. Вероятно, оно так будет и на чемпионате в Европе по водному поло в Белграде в начале сентября, хотя есть попытки на правах хозяева выступать под именем Сербии. Но на чемпионатах мира по волейболу среди женщин и мужчин в ноябре в Японии сборные сохранят название Сербии и Черногория, а также и на чемпионате Европы среди гандболистов в декабре в Швеции.
Это был рассказ нашего коллеги из Белграда Ивана Цветковича. Но, возвращаясь к баскетбольной теме, сообщу результат четвертьфинального матча на чемпионате мира в Японии, который проходит в эти минуты. Играют сборные Греции и Франции. И счет пока 51-43 в пользу команды Греции. Позже пройдет встреча США и Германия, а первую полуфинальную пару составили сборная Испании и Аргентины. Во вторник испанцы взяли верх над литовцами 89-67. Аргентинцы также легко одолели соперников из сборной Турции 83-58. В Италии вчера стартовал 4-й чемпионат мира по плаванию на открытой воде. У женщин на дистанции 5 километров первое место заняла россиянка Лариса Ильченко. Второй финишировала Полиана Акимото из Бразилии. Третья немка Бритта Камрау. У мужчин на такой же дистанции чемпионом мира стал немец Томас Лурц. Серебряную медаль выиграл американец Чарльз Петерсон. Бронзовый итальянец Симона Эрколи. Ну а сегодня, помимо баскетбола, нас ждет теннис. Большое количество матчей состоится на теннисном турнире в Нью-Йорке, открытом чемпионате США. Они вчера все были отложены из-за дождя. На веломногодневке Вуэльта состоится 5-й этап. Ну и, как я уже говорила, сегодня в программе у меня еще баскетбол, центральный матч чемпионата мира США, Германия. Ну, думаю, что исход его уже, в принципе, всем ясен.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Лишь подготовил ее Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. А через несколько минут в эфире «Радио Свобода» программа образования. Ее постоянный автор и ведущий Александр Костинский. Речь сегодня пойдет о нестандартных задачниках по математике или как математика помогает истории. А в гостях в студии «Радио Свобода», автор нестандартных задачников по математике, заведующий отделом поддержки электронных библиотек Российской государственной библиотеки Борис Перли, проведет, как я уже сказал, программу Александр Костинский. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.